В эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. У гэтай гадзіне жывога эфіру мы звяжемся з беларускім журналістам Дмітром Галко, які цяпер знаходзіцца ва ўкраінскім Херсоне. Наведаем у Гомелі сям'ю героя ўкраінскага майдану Міхаіла Жызнеўскага, даведаемся пра афіцыйныя вынікі мясцовых выбараў і ацэнкі незалежных назіральнікаў. І разам з палітолагам Алесем Лагвінцом прааналізуем далейшае развіццё беларуска-украінскіх дачыненняў. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Жывая свабода з Ганнай Соус.
Незалежныя назіральнікі лічаць, што мясцовыя выбары ў Беларусі не былі ані празрыстымі, ані справядлівымі і не адлюстроўваюць воля выяўлення грамадзянаў. На 98% участкаў назіральнікаў не дапусцілі да падліку. Такую лічбу агучыў на прэсавай канферэнцыі ініцыятывы праваабаронцы за свабодныя выбары старшыня Хельсінскага камітэту Алег Гулак. Падрабязнасці ў Сашы Інфельд.
Выбарчы працэс прайшоў з сур'ёзнымі парушэннямі прынцыпаў дэмакратычных выбараў, замацаваных у міжнародных дамовах і беларускім заканадаўстве. Непразрыстасць падліку галасоў не дае падставаў сцвярджаць, што афіцыйныя вынікі падліку адлюстроўваюць волевыяўленне беларускіх грамадзянаў. Такую выснову зрабілі праваабаронцы. Паводле Алега Гулака, старшыні Хельсінскага камітэту, 98% назіральнікаў адзначылі, што ўлады перашкаджалі ім у працэсе назірання, а 93% паведамілі, што іх размясцілі на адлегласці, з якой не было відаць падліку. Праваабаронца Валянцін Стэфановіч кажа, што гэта першыя выбары, якія адбыліся пасля змену ў выбарчае заканадаўства. Аднак, па ягоных словах, выбарчы працэс не стаў больш эфектыўным, а ў некаторых сферах сітуацыя нават пагоршылася. Задачу ўладаў на гэтых выбарах Валянцін Стэфановіч фармулюе так.
Задача ж ўлады была якая? Забяспечыць максімальна яўку, забяспечыць яўку людзей на датэрміновае галасаванне і максімальна дэпалітызаваць выбарчы працэс. Тобто, ніякая інфармацыя пра кандыдатаў, в принципе, не было. Выборщики не отримали ни программы кандидатов, никаких встреч толком не проводилось. Ну, были только биографичные некие звездки там, с фотозлимками. На этом фоне ну, тяжко некий робиться сенсованный выбор. И, на жаль, наших выборщиков уже на протягу нескольких годов, вот, никаких выборов превышает за это, вот, коллег сказал, ритуал. То есть это очень близко до советского стандарта проведения выборов.
По словам правоабаронцы, кандидаты от оппозиции своему делу у выборах відавочна перашкаджалі дэпалітызаваць выбарчы працэс. У выніку чыноўнікі і праваахоўныя органы жорстка рэагавалі на выпадкі, калі на пікетах і сустрэчах уздымаліся тэмы правядзення народнага рэферэндуму, беларускіх палітвязняў і падзеяў ва ўкраіне. Урэшце ўлады проста скаціліся да арыштаў, як гэта было з пікетам АГП, у выніку якога некалькі чалавек апынуліся ў турме, кажа Стэфановіч. Такія ж высновы зрабіла і назіральніцкая ініцыятыва «Права выбару», якая з'яўляецца вынікам сумеснай працы апазыцыйных палітычных рухаў. Віталь Рымашэўскі, сустаршыня аргкамітэту па стварэнні партыі БХД, па пунктах агучыў высновы назіральнікаў. Паводле іх, змены ў выбарчы кодэкс, якія былі прыняты ў 13 годзе, пагоршылі магчымасці апазыцыйных кандыдатаў для ўдзелу ў выбарах і правядзенні агітацыйнай дзейнасці. Назіральнікі адзначаюць, што сёлета былі створаныя беспрэцэдэнтныя перашкоды для іх працы. Сайты блякавалі, назіральнікаў масава пазбаўлялі акрэдытацыяў, а кандыдатаў арыштоўвалі. Назіральнікі сталі сведкамі масавых маніпуляцый з дадзенымі па яўцы выбарцаў, а на некаторых участках яўка была завышаная ўдвая.
Саша Інфельд з Менску. Паводле афіцыйных вынікаў у выбараў узялі ўдзел больш за 77% выбарцаў, а ў абласны і менскі гарадскі савет не прайшоў ніводны кандыдат ад апазіцыі. Як вы ацэньваеце такія вынікі, ці давяраеце ім? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Менску задавала Галіна Абакунчык.
Если бы я не доверяла, не была довольна, я бы, конечно, не пошла на выборы. Но так как я доверяю, я досрочно даже проголосовала.
Во-первых, я не знаю, за кого голосовать, потому я просто не ходила. То есть до меня не довели ни программы, ни этого самого, ничего. Ну а что остальное? Ну кого выберут, того выберут. То есть как бы не заморачивайся на это.
Ну, в принципе, я была на выборах, поэтому видела, насколько это все происходило. Претензий не было у меня лично. Как оценивался результат, сказать не могу, потому что не присутствовала. Поэтому вывод я свои даже лично толком сказать не могу, но скорее, наверное, да, чем нет.
Попробую как-то поделикатнее выразиться. Я вообще не интересуюсь этим вопросом. Не ходил на выборы, мне это не интересно. Может быть, кто-то скажет, что это какая-то безответственная позиция. Просто мое мнение такое, что это сейчас ничего не решает. Это все это такая лишь фикция, которая нужна для того, чтобы ставить галочку в списке, что какие действия выполняются для соблюдения действующей конституции, каких-то законодательных актов и прочее.
Я не очень доверяю выборам про такой результат. Но плохо, что у нас такая, наверное, это остановка вопроса, и плохо, что так люди относятся, мне так кажется. Но, видимо, нужна какая-то очень глубинная работа с обществом, чтобы это все изменилось, поскольку какое-то изначальное отношение к выборам очень такое предвзятое и легкомысленное.
Выборы известны. Технологии, когда они проходят, и не сильно доверяю.
По всей вероятности доверяю. Почему? Потому что я считаю, что для того, чтобы могли говорить серьезно о оппозиции, она должна быть более серьезной сама по себе. Она должна о себе заявлять не какими-то там акциями одиночными в какой-то всплеск времени. Для того, чтобы она звучала, чтобы люди о ней знали и могли сравнить, насколько они хороши, насколько они плохи, она должна быть все время, а не вот этими вот всплесками перед выборами, перед еще чем. То есть это не работа.
Я на выборы не ходила, потому что на сегодняшний день, я считаю, ни один нормальный, честный человек не идет в депутаты. Это мое личное мнение. Ни один, потому что сегодня что в депутаты, что в милиции могут работать люди только нечестные. Я не верю в этой стране. Никому.
Я думаю, что выборы якобы не действительные. Ну, а что доверять? Кому доверять? Один человек пришел к власти, больше никакой власти нет. Что говорит, то и будет.
Не, я не доверяю. Чому? Тому что у меня есть сябры-назиральники. Они назирали за этими выборами, и они мне рассказывали такие речи, после которых не мог чему доверять.
А питання у Мінську про місцеві вибори.
Ці відказні політики і активісти за наступство своїх діянь. Площа повинна вести лідера у ці лідери площу. Чи можна позбегнуть заміжного вмішання у революцію? Гэтае питання у праскім акценце абмяркоўваюць шеф-редактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, сябра рады руху за свабоду Юрый Мілашкевіч і сустаршыня аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Міністерства замежных справаў Украіны выклікала пасла Украіны ў Беларусі Міхаіла Ежэля для кансультацыі ў сувязі з пазіцыяй беларускага кіраўніцтва па Крыме. Александр Лукашэнка заявіў, што Крым – гэта частка Расіі. Што азначае гэты крок у дыпламатычнай практыцы? Як можна прадказаць далейшае развіццё беларуска-украінскіх дачыненняў? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолаг Алесь Лагвінец.
Магчыма, спачатку давайце паспрабуем ацэніць гэты крок афіцыйнага Кіева, іншымі словамі патлумачыць нашым слухачам, што азначае ў міжнароднай дыпламатычнай практыцы адклікання пасла для кансультацыі, наколькі сур'ёзны гэты крок і як ён характарызуе адносіны паміж краінамі.
Гэта сур'ёзны крок, ён характарызуе адносіны паміж краінамі як адмоўныя. Адклікання паслоў, потым разрывання дыпламатычных адносінаў і рэшт вайна, ну, калі ісці па такой нарастальнай логіцы. Зараз адклікаецца пасол для кансультацыі, гэта значыць, што ўрад тае краіны, якая адклікае пасла, вельмі незадаволеная пазіцыяй іншага ўраду. І в дадзеным выпадку мы бачым таксама у числе заявы украінскага МЗСу, што пазіцыя ўладаў Беларусі выклікае шмат пытанняў украінскага боку.
Александр Лукашенко ўжо прызнаўся, што па стратэгічных пытаннях ён будзе ісці ўслед за Масквой, і ён вымушаны так рабіць, і ён заўсёды будзе так рабіць, як ён заявіў. Ці можна прагназаваць, што пасол Украіны ў Беларусі на фоне такіх заяваў не хутка вернецца назад у Мінск?
Такое можа здарыцца. Хаця зноў жа невядома, якія крокі далей будзе рабіць Украіна і як будуць разгортвацца адносіны паміж Украінай і Расіяй. Гэта самае галоўнае пытанне і самая вялікая няпэўнасць. Калі казаць пра адклікання і вяртання амбасадараў, то ну такое было нават у дыпламатычнай практыцы Беларусі. Адклікалі амбасадараў Еўрапейскага звязу і Польшчы, адклікалі амбасадараў развязу, потым яны вярталіся ў Беларусь. Ні для кога нема сакрэту, што ідэалагічна Лукашэнка такі ж самы расійскі панславіст. Ён учора паўтарыў формулу вельмі блізкую і дарагую Пуціну, што мы, беларусы з расейцамі, гэта адзін народ. Зразумела, што ён гуляў на гэтых кепских почуттях российского кіраўніцтва. І зрозуміло, що такі підходи ніяк не відповідають підходам інших країн-сусідів, ну, найперш України, а так само підходом шмат яких білорусів. Але для Лукашенки, мені здається, немає іншого вийця. Ідеологічно він дуже близький до Путіна. І він такий самий автократ. Одно, що він боїться, що Путін, маючи більше ресурсів, може його просто поглинути. Але, видать, Лукашенко зрозумів, що сьогодні Путіну не до його. І він хоче, як мага, вже продати свою лояльність Путіну.
З політологом Алесем Логвінцом гутарив Віталь Циганков. Тому протягують слухачі «Свободи».
Слушатель Зиновьев, я хочу сказать, что 18 марта месье Путин ведь сказал, что Беларусь, Украина и Россия – это один народ. Слухайте, белорусы, Калиласка, слухайте все, потому что будет или прокладка в виде лукашенковского режима, или вхождение в Россию.
Татьяна Борисовна Сиповичу, Лось Григорович сказал, что мы завсёды были и будем с Российской Федерацией. А может, мы уже и есть Российская Федерация? Возьмем умную простору, культурную, информационную, адукацию. А сюда додать еще экономичную залежность.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сярод тема сьогоднішньої програми. МЗС України викликала посла України у Білорусі для консультації у сувязі з позицією білоруського керівництва по Україні. У неділю Олександр Лукашенко заявив, що Крим сьогодні – це частка Росії. Незалежні назиральники заявляють, що місцеві вибори у Білорусі не були ані прозристими, ані справедливими. На 98% учасників назиральників не допустили до підліку. Були обрані тільки одинкові депутати, представники опозиції на узровні сельсоветов. Тим не менш, лідери опозиції заявляють, що їхні партії під час цієї виборчої кампанії досягнули своїх метів. В Львові на міжнародному фестивалі виступив Львовський академічний духовний театр «Воскресіння». Сім'я загинулого на Майдані Михайла Жизневського не може отримати фінансову допомогу з Америки. Білорусбанк не видає гроші. Діаніса Садовського, сустаршиню БХД, арештували на двоє суток. Однак одразу визволили у залі суду, бо своє покарання він уже відбив. Протягуємо програму. У Гаазі сьогодні відкрився саміт ядерної безпеки. У його кулюарах проходить так само зустріча керівників Великої Сімірки, де обмірковується можлива далейша реакція на анексію Криму Росії. Виступаючи перед відкриттям саміту, генеральний секретар ААН пан Хімун звернувся до важного аспекту – ціни без ядерного статусу України і вартості даних її гарантій.
У випадку з Україною гарантії безпеки були необхідною умовою її долучення до домови об нерозповсюдженні ядерної зброї. Тим не менш, довір до гарантій, даних Україні Будапештським меморандумом 1994 року, був серйозно підірваний останніми подіями. Це несе істотні наслідки як для регіональної безпеки, так і для цілісності режиму нерозповсюдження ядерної зброї. Але це не повинно служити оправданням, каб імкнутися до ядерної зброї.
Пан Кімун так само підкреслив, що статус ядерної держави передусім несе відповідальність.
Разом ми повинні гарантувати, що ядерна зброя розглядається державами як тяжар, а не як капітал. І менавіто тому я рішуче підтримую намагання, які примусили Республіку Іран гарантувати, що її ядерні технології використовуються виключно у мирних метах.
Сьогодні ж на саміті у Гаазі виступив виконавця обов'язків міністра заміжних справ України Андрей Дещиця. І він сказав, що сподівається нарешті зустрітися зі своїм російським колегом Сергієм Лавровим, який так само знаходиться у Гаазі. Дещиця сказав так само: «Ми готові мирно суіснувати з Росією, ми готові сісти за стол перемовів, але ми ніколи не віддадим Крим. Ми будемо умацовувати наше супрацовництво зі світом, щоб повернути Крим Україні», так сказав міністр заміжних справ України. Питання України у контексті стабільності і енергетичної безпеки буде обмірковуватися і на саміті Євразв'язу і США, який відбудеться у Брюсселі 26 сакавіка. У саміті візьмуть уділ президент США Барак Обама, президент Європейської Ради Герман Ван Рампей і президент Єврокомісії Жозе Мануел Барозу.
Новий цикл присвячений першим у історії Білорусі президентським виборам.
портреты кандидатов, перипетии выборчей борьбы, открытые и потаемные пружины президентской кампании.
Передача Сергея Новомчика позднее у нашем эфире. Белорусский журналист, корреспондент незалежной газеты «Новый час» Дмитрий Галко опошние тыдни подорожнейшая по усходней и паўднёвой Украине. Зараз ён знаходится на Херсонщине, у регионе, який наўпрост промыкая до Крыму. Куды отводятся войски с Крыму? Накольки великая погроза российского уварвання, якая природа протестов на украинском усходе? Про гэта журналистам гутарыў Юрий Дракахруст.
Сегодня выконавца обовязкого президента Украины Турчинов обвестил про то, что Киев решил выводить все войски из Крыма. Войски и их близких, ну, той, кто зазнает переслед. Скажите, вот в какой ступени подрихтована инфраструктура для этих людей? Ну, это тысячи людей, десятки, максимум десятки тысяч.
На самой справе по подрихтованность инфраструктуры мне тяжковато судить. Могу сказать только ускосно. Скажем, тут я когда разговаривал с мэром Херсона и с губернатором Херсонщины, говорка у нас шла про беженцев с Крыма. Навод для их, ну, есть там часовые лагеры, как это назвать, пункты эвакуации. Есть мощность там заселить в некоторых отелях, але у целом яны сказали про то, что не готовы, скажем, принять тысяч людей и дать им жилье. Тому ускосно этого можно судить, что и до выводу войсков для перевода их на материк инфраструктура так само, напевно, не вельми добро подрихтована. Але гэты крок сам по себе громадскостью будет витаться. Но размовы все от прошлого часу велись вокруг того, что, ну, слухайте, вы уже або давайте некую команду, або там будем воевать, або давайте выводьте. Ну, то бы питание стояло так, або-або. Ну, вы сияны вырешили на корысть другого або, ну, и это будет летаться.
А вот, до речи, вы уже почали говорить про эту самую команду. Вот как громадскость, как, скажем, политики ставятся до того, что не было команды на силовое супротивление?
По моих отчуваниях это оценивается худшей позитивно. Позиция мачистская, скажем, мужицкая, что треба было им все-таки улупить, треба было дать там загад стрелять, и она с больших в меньшести. Люди позитивно это оценивают. Ну, войны, натурально войны, крови никто не хочет. И все кажут про то, что глядите, миновито тому нас подтримливает свет. Миновито тому, что мы оказались, ну, не быто высшей за Путина, так? Мы не начали там стрелять в отказ и не допустили крови.
Зараз сводки массовой информации и международные, и, скажем, украинские, полные поведомлениями про то, что, ну, Россия может не спыниться на Крыме, а пойти далей уже и в сходнюю, полдневую Украину. Есть некие, ну, как бы продвести того, что это может отбыться?
Продвести мне сказать тяжко, если, скажем, у Одессы это амаль панично бояться. Я ведаю, ну, я там не был недавно, у меня там есть знакомые. Там этого саправды вельми чакают и боятся. И, ну, там просто есть великая групповка, скажем, и она подтрымливается, может, кем-то там с второй влады, кем-то, кто еще застается во владе теперь. Але на Херсонщине, где я теперь нахожусь, этого хотя и чакают, але не боятся. Тут получили блокпосты, не только войсковые чисто, а и блокпосты с самооховы. Херсонщина это такая, ну, соправданная оказалась Украина. Тут готовы соправды дать облуп. И нападут так, чакают тут получили.
Дмитрий Галко, белорусский журналист Херсону. На хвалях свободы. Сям'я загинулого на Майдане Михаила Жизневского не может отримать финансовую допомогу с Калифорнии. Беларусьбанк не выдает гроши. Як живе сегодня сям'я загинулого героя Украины? Як ставятся до ягоных родных тут, у Беларуси? Что думают родные Михаила Жизневского про апошні подеи в Украине? Репортаж с Гомеля.
Перед минулыми выходными Нина Васильевна, мать Михаила Жизневского, який загинул на Майдане, вернулась до дому с кардиологического центра, где ей сделали операцию на сердце. Она не смогла даже быть на сороковинах сына, бо лежала у реанимации. А проча того, женщина покутує на гипертонию, нирки, цукровый диабет. Словом, без леков, а никуда. Ніна Васильівна оповела, коли она лежала еще в кардиологии, ей потелефоновал на мобильник святар Леонид из американского штата Калифорния.
Когда я была в реанимации 1 марта, аккурат меня привезли после операции, это было 8 часов вечера, мне звонил отец Леонид, потому что уже прошло по интернету, что у меня случился обширный инфаркт, что мне сделали операцию, что я лежу в тяжелом состоянии в реанимации. Он мне звонил, спрашивал, как мое состояние, и он хотел на меня деньги отправить. Я ему сказала, что отец Леонид, я надолго выведена со строя, и что вот надо, вы, пожалуйста, отправляйте на Наташу. Он говорит, на Наташу, на вашу дочь, я говорю, да. Он говорит, хорошо, тогда мы, говорит, на Наташу будем отправлять $1600. Вот это мне сказал отец Леонид. Это у Калифорнии, по нашему батюшку, он там служит, говорит, мы, говорит, за упокойные мессы, говорит, проводим, за конечную молимся, а сейчас, говорит, будем за вас молиться о здравии, чтобы вы поднялись побыстрее. Вот так он мне сказал.
Перевод на $1600 заправды недавно пришел с Калифорнии у Гомель на имя Натальи, дочки Нины Васильевны.
Пошла Наташа вот на Дмитрова у отделения Беларусьбанка, хотела получить эти деньги. Ей эти деньги не выдали.
Наташа, родная сестра загинулого Михаила Жизневского, удокладняя.
Но они сказали, что так как нет имени отправителя, они мне не могут выдать эти деньги, так как это является у нас обязательным атрибутом. По переводу Western Union. Говорит, в Америке там это не обязательно, а у нас это обязательно. Деньги пришли, деньги лежат, а деньги не дают. Не могу получить, потому что указывайте имя и все.
Мать героя Майдану кажа, что каждая копейка у семьи на улику. Ее пенсия, якая не дотягивая навод до 2 миллионов белорусских рублей, уся и две далеки.
Конечно, для меня серьезно это помощь, потому что у меня и сахарный диабет, и я гипертоник, а тут еще это сердце свалилось. Пенсия у меня маленькая, 1 960 000. Считайте, что моя эта пенсия вся уходит на лекарства. Вот меня кормят Наташа и муж кормят. Если бы не они, то я бы с голода пропала за свою пенсию. Хотя всю жизнь проработала, и вот столько вот я заработала такую мизерную пенсию.
И нашмат большую пенсию после 40 годов працы сантехником отрымливая и батька небожчика Михаил Петрович Жизневский. У своя 68 годов он мусит подпрацовывать, бо с теперешними коштами на леки и харчи выжить тяжко. Семья наймая маленькую двухпокоевку у панельным доме на улице Севастопольской, за якую так само мусить платить. У колишней кватеры у коммунальном доме на улице Степана Разина живут семьями дорослые дети Михаила от первого шлюбу. Там усим и повернуться нема где. Жизневская оповедая, что в кардиологичном центре ее мощно подтримливали лекары. Ольга Горностай, Геннадь Кардионок. И они с хирургами и реаниматологами, как каже Нина Васильевна, вытягивали ее с того света. А вот некоторые хворые, что лежали в кардиологии побач, мощно доймали ее за сына.
Ну а что больные лежали, они просто сопоставили фамилии Мишину и мою. Ну и сказали, что я стерва, что я сволочь, что я тварь, что меня надо разорвать за моего ребенка, что я враг народа и тому подобное. Ну, что Миша оказался на Украине и что так получилось, что он так погиб. Это вступилась за меня Надежда Ивановна из Калинкович и Валентина Дмитриевна, она живет вот по Богдана Хмельницкого. Вступили за меня. Как, говорит, вам не стыдно? Вы же, говорю, сами женщины. У вас, говорю, самих есть дети, чтобы, говорю, вот так. Ведь, говорю, она человек и сын ее человек. И что так получилось? Все мы под Богом ходим. Сегодня у нее, а завтра у нас может произойти такое горе.
Гибель Миши, ведомо, недовольная рана для семьи Жизневских. В Украине и теперь помирают люди у супротстоянии с российскими войсками, которые заняли Крым. Батька героя Майдану Михаил Петрович Жизневский лечит, что такие помогатые никольки не потребны украинцам.
Я считаю, что Украина должна решать без всякого вмешательства свои дела сама. Люди не зря погибли. И зачем разделять государство. Вот на части все родственники, связанные корнями тысячелетиями, так сказать. Они родные наши братья. Сколько белорусов, сколько смешанных семей на Украине. Это же все наше.
Это был репортаж с Гомеля, и при конце полгодинки послухаем украинскую народную песню «Плыве каша», под якою развитывались с Михаилом Жизневским и іншими героями Майдану «Небесной сотней». Thank you.
кача, бо ти синій. Плине кача, бо ти синій. Мамко ж моя, не лай мені, мамко ж моя, не лай мені. Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Плине кача, бо ти синій.